эфире «Российский час». Поверх барьеров и у микрофона Марина Тимашева. В минувшее воскресенье Мариинский театр, Эрмитаж и музей-усадьбы Владимира Набокова в селе Рождественно осуществили уникальный благотворительный проект. С его куратором и автором идеи, советником директора Эрмитаж Юлией Кантор, беседует Татьяна Вольцкая.
Музей-усадьба Набокова в Выре – это не просто музей. Когда я первый раз проходила по мосту через Оредиш и увидела этот удивительный высокий ярко-красный берег, на котором стоял, опрокидываясь отражением в воду, высокий деревянный дом с округлой крышей и белыми колоннами, сердце у меня сжалось. Я вдруг поняла не умом, а всем существом, кожей, почему Набоков, уехавший из России, никогда уже не обрел нового дома и всю жизнь принципиально прожил в гостиницах. Такой дом может быть единственным. Другого дома после этого на Красном берегу над быстрой холодной водой не бывает. В такие места может, раздваиваясь, пробираться через границу двойник автора, чтобы снова и снова терять их, разрываясь от муки. Каким чудом сохранился дом Набокова, когда практически все барские усадьбы вокруг погибли, нам не понять. Около 30 лет назад, еще во времена колхозов, здесь возник музей. Восстанавливал и лелеял дом Набокова архитектор Александр Семочкин, принимавший также участие в создании домика станционного смотрителя, строивший церковь в Суде неподалеку от того места, где стояла погибшая церковь, где венчались родители Пушкина. Советник директора Эрмитажа Юлия Кантор называет Семочкина добрым духом этих мест.
До 19 века этот дом, этот особняк, не имел никакого отношения к Набоковым. В 19 веке по материнской линии дед Владимира Набокова купил этот дом. Впоследствии в нем жил дядя писателя и по наследству передал Владимиру Владимировичу, который там провел только отрочество и юность. Там была его первая любовь с Валентиной Шульгиной, опять же, о которой так или иначе говорится и в «Машеньке», и в «Бледном огне», и в «Других берегах» тоже. А вообще этот дом строился как дом градоначальника тогда, когда Екатерина дала селу Рождественно статус города. И, собственно, тот парк, который сохранился и до ныне, он был только видоизменен уже Набоковыми, сделавшими его несколько английским, но в соответствии с потребностями и интересами отца. Изначально он планировался как раз как парк дома градоначальника. И центральную аллею этого парка венчала церковь. Сейчас там стоит крест на этом месте, поклонный крест. От него спуск к знаменитым серебряным пещерам, которые еще в справочниках начала 20 века именовались действительно целебными благодаря составу вод. Так случилось, что 10 лет назад усадьба сгорела, сгорела почти дотла, сгорела в день рождения Набокова, что парадоксально. С тех пор буквально из пепла эту усадьбу стали возрождать благодаря Александру Александровичу Семочкину, которого по праву называют здесь гением места. И Семочкин сам работал на восстановлении, не только курировал как архитектор.
Но он, насколько я знаю, сохранил вообще каждую даже обгоревшую деревяшку и части колонн, чтобы все было максимально приближено к первозданности. Да?
Я разговаривала с ним, то есть в момент, когда только было принято решение о восстановлении, а должна сказать, что это решение было принято очень непросто, потому что и вокруг Семочкина, и вокруг представителей областной администрации ходили люди, предлагавшие разровнять это место и построить там хорошие коттеджи, там довольно дорогая земля. Но вот, слава богу, этого не случилось, и Семочкин считал, что делать новодел бессмысленно, новодел ничего не помнит. И потому, действительно, как архитектор, еще и имеющий непосредственное отношение к работе с деревом, он сам простукивал, как врач, прослушивал каждую доску, каждое бревно, каждый кусок фанеры, которая сохранилась. То есть все, что можно было сохранить, сохранено. Фонды музея удалось сохранить, потому что вот в эту страшную ночь действительно сотрудники все пришли туда и успели вытащить практически все. Фонды не пострадали. И вот благодаря им восстанавливаются и интерьеры. Ну и, конечно, благодаря фотографиям начала века, которые сохранились до нашего времени.
Перейдем к проекту вашему. То есть ваш проект, я так понимаю, связан тоже с восстановлением Набоковской усадьбы. И даже конкретной ее части, да?
Вот я предложила руководителям усадьбы, музейный проект. Причем, как правильно сказал Михаил Борисович Петровский, это проект музейной солидарности. На самом деле, это первый случай, когда музейщики сами что-то придумывают для своих коллег, для помощи своим коллегам, и это реализуют. В этом смысле я очень благодарна и нашим друзьям Мариинскому театру, которые откликнулись на эту просьбу. И вот я предложила акцию вывести друзей Мариинского театра, которые сейчас находятся здесь на конкурсе Римского Корсакова, которые покупали билеты, стоимость каждого билета была 3000 рублей, куда входит стоимость этого билета, естественно, трансфер от Петербурга до Рождественной и обратно, посещение домика станционного смотрителя в Выре. Мало кто из даже россиян бывал там, а уж из иностранцев и тем более, хотя это, в общем-то, один из немногих музеев литературного героя у нас в стране.
И музей, по-моему, чрезвычайно удачный и действительно необыкновенно интересный.
На мой взгляд, тоже он очень удачный, он очень тонкий и умный, без излишнего пафоса, но с отличным вкусом и действительно с воссозданием атмосферы времени, что очень важно. После этого гости отправлялись в музей-усадьбу Рождественно. Там состоялся концерт солистов Мариинского театра. Там великолепный рояль в этом доме, причем тоже рояль с интересной историей. Его несколько лет назад подарила Рождественну внучка Пунина. Вот этот концерт состоялся в свежеотреставрированном двусветном зале, опять же, о котором Набоков пишет в «Других берегах». Пишет о шашечнице Пола, о великолепной вазе, стоящей в центре, вот этом свете, который из окон льется в зал. Была экскурсия по восстановленным и не вполне еще восстановленным помещениям особняка, и, конечно, экскурсия по парку. Ну, собственно, это заняло весь день.
Это такой первый случай. Будет ли это повторяться? Станет ли это какой-то традицией?
Я надеюсь, что, во-первых, это будет не последним концертом, и дело даже не только в том, благотворительный он или нет, сколько в возрождении традиции. А набоковские музыкальные вечера были одной из таких, если угодно, мест достопримечательностей того времени, потому что семья музыкальная, семья художественная, и вот эти вечера и у Рукавишниковых, еще до свадьбы Елены Ивановны Рукавишниковой и Владимира Дмитриевича Набокова, были достопримечательностью тех мест, куда как раз съезжалась вся вот эта вот петербургская знать, которая отдыхала, имела поместье на северо-западе. В этих вечерах вспоминали и даже зимой, вернувшись в Петербург. Ну и опять же, я надеюсь, что и эта акция благотворительная будет не последней, найдутся действительно и бизнесмены, и другие организации, которые будут Рождественно помогать.
Что именно предполагается отреставрировать на эти деньги?
Музей сейчас готовит документы для того, чтобы стать особо охраняемой экологической природной зоной. Речь идет не только, естественно, собственно, о здании как раз усадьбы, но о парке и вот об этих самых уникальных пещерах, которые нуждаются и в определенном совершенно уходе, и об определенном заботе, и определенном режиме посещения. Сейчас к этим источникам ходят там тысячи действительно людей с канистрами, с баками, набирают воду, подъезжают на машинах на огромных, на джипах. Для того, чтобы подготовить документы, чтобы обрести этот статус, необходимы довольно дорогостоящие исследования. Основная задача благотворительного вечера, который состоялся в Рождественно, помочь собрать эти деньги. И вторая задача — музей покрывает крышу. И для того, чтобы закончить эту работу, тоже нужны были деньги. Но вот мы надеемся, что собранных средств не на все, конечно, но все-таки хватит.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Геннадий Шлях.